«Какого дьявола?» — пробормотал я. Ее рассказ застал меня врасплох. «Значит, это были не вы?» «Наверное». Я вспомнил, как мы мчали, сломя голову, в ушах свистел ветер, и чувствовали, что произошло нечто очень скверное. Потом, задыхаясь, мы остановились на самом краю леса и уставились друг на друга. Сомневаюсь, что после этого мы решили вернуться на полянку и изображать хлопающую крыльями птицу, не говоря уж про козлиный запах. Может, ей показалось? Кэсси пожала плечами. Не исключено. Но вдруг в лесу действительно обитает какое-то дикое животное? Вообще-то в Ирландии не встречаются звери свирепее барсуков. Но это не мешает регулярным вспышкам жутких слухов, особенно в глухой провинции. То какой-нибудь овце перегрызли горло, то ночной прохожий видел пугающую тень или горящие во тьме глаза. Обычно все легко можно объяснить причудливым освещением или заблудившейся собакой. Но бывают действительно загадочные случаи. Я подумал про дыры на своей футболке. Кэсси никогда всерьез не верила в этого загадочного зверя, но сама мысль ей нравилась, потому что напоминала средневековые легенды о черном псе, нападавшем на запоздалых путников. Кэсси, видимо, надеялась, что в стране остались дикие и неисследованные места, не указанные на карте и не снятые видеокамерами, и где-то в потайных уголках Ирландии бродят опасные твари размером с пуму и вершат под покровом ночи свои мрачные дела. В другой ситуации меня бы тоже увлекла эта идея, но сейчас было не до нее. С самого начала следствия, как только мы увидели крыши домов Нокнери, грань между мной и тем давним днем стала медленно, но неуклонно растворяться. А теперь она так истончилась, что я слышал легкие шорохи и шумы, какое-то порхание и копошение, словно бился зажатый в ладонях мотылек. У меня не было времени для сомнительных теорий насчет сбежавшего из зоопарка тигра, лохнесского чудовища и прочих бредней, которые Кэсси вбила себе в голову. «Нет», — возразил я. «Мы практически жили в этом лесу. Будь там кто-то крупнее лисы, мы бы наверняка знали. Да и во время поисков никто не видел ничего похожего. Либо в кустах сидел любитель подсматривать с поехавшей крышей, либо Сандра все придумала». «Что ж, вероятно», — спокойно согласилась Кэсси. Я снова завел мотор. «Подожди, о чем ты собираешься беседовать с Девлином?» «Найду о чем», — ответил я, почувствовав, что мой голос вот-вот сорвется. Кэсси приподняла брови. «Знаешь, может, мне следует отправиться к кузинам и поболтать о том о сём, а ты потом пришлешь мне сообщение, когда освободишься. У вас с Девлином будет мужской разговор. Вряд ли он захочет рассказывать об изнасиловании в моем присутствии». Пробормотал я, немного смутившись. «Конечно, спасибо, Кэсси. Это хорошая мысль». Она вышла из машины. Я стал перебираться на пассажирское сиденье, думая, что Кэсси сядет за руль, но она приблизилась к деревьям и стала рыться в траве, пока не нашла зажигалку. «Держи», — произнесла Кэсси, вернувшись. «Теперь ты должен мне подарок на Рождество». Глава 13. Когда я затормозил у дома Девлинов, Кэсси заметила. «Не знаю, Роб, приходило ли тебе это в голову, но, возможно, мы должны смотреть совсем в другую сторону. То есть, помнишь, я говорила, что изнасилование Кэти чисто символическое, и секс тут ни при чем. А теперь появился человек, у которого есть несексуальный мотив для насилия над дочкой Девлина, и ей пришлось использовать предмет». «Ты про Сандру?» «Вот так вдруг, через 20 лет...» «Вспомни шумиху в прессе, статьи про Кэти, фонд помощи. Это могло ее спровоцировать». «Кэсси», — произнес я, глубоко вздохнув, — «я простой парень из провинции. Мне бы разобраться с тем, что очевидно. Очевидно, это Джонатан Девлин. Ты прав. Она вдруг протянула руку и неловко потрепала меня по голове. Вперед, провинциал! Удачи тебе! Джонатан оказался дома. Он сказал, что Маргарет забрала детей к сестре, не объяснив, на какое время и зачем. Вид у него был ужасный. Он похудел. Кожа на лице обвисла, как старая одежда. Волосы прилипли к голове, а глаза затравленно смотрели из орбит. Он был коротко подстрижен, и мне почему-то вспомнилось, как в старину безутешные родственники срезали пряди волос и бросали в погребальный костер. Девлин кивнул на диван и сел в кресло, опершись локтями на колени и сцепив перед собой руки. Дом выглядел заброшенным. Не было ни домашних звуков, ни голосов, ни работающего телевизора, ни открытой на столе книги, ни запахов с кухни, вообще никаких следов того, что он чем-то занимался перед тем, как я пришел. Девлин не предложил мне чаю. Я спросил, как у них дела, объяснил, что мы проверяем разные версии, кратко ответил на его хмурые вопросы и поинтересовался, не вспомнил ли он каких-нибудь деталей. Возбуждение, охватившее меня в машине, пропало, как только Девлин открыл дверь. Давно уже я не был таким сдержанным и хладнокровным, как теперь. Маргарет с Розалиндой и Джессикой могли вернуться в любую минуту, но я почему-то чувствовал, что этого не произойдет. Окна были тусклыми от пыли. В них било солнце, скользившее по полированной поверхности стола и стеклянным дверцам шкафа. По комнате мелькали блики света, и казалось, что мы сидим под водой. Я слышал, как в кухне медленно и тяжело тикают часы. Но в остальном доме стояла мертвая тишина, и не только в доме, но и на улице, словно весь Нокнери превратился в пар и растворился в воздухе, и на много миль вокруг остались лишь я и Девлин. Мы сидели, глядя друг на друга, голос Девлина звучал ясно и четко, эхом отдаваясь в уголках дома, и я понимал, что можно не торопиться. «Кто у вас поклонник Шекспира?» — спросил я, небрежно доставая из кармана блокнот. Вопрос не относился к делу, но я решил, что он поможет сбросить напряжение, да и просто было любопытно. Джонатан раздраженно сдвинул брови. «Что?» «Я имею в виду имена ваших дочерей», — пояснил я. «Розалинда, Джессика, Катарина. Героини пьес Шекспира, верно? Или это совпадение?» Девлин заморгал, и в его взгляде мелькнуло нечто похожее на скрытое тепло. Он улыбнулся. Приятная улыбка, радостная, но немного смущенная, будто у мальчишки, который ждет, когда кто-нибудь увидит его новый значок скаута. «Знаете, вы первый, кто это заметил. Да, я люблю Шекспира», — кивнул Девлин. «После женитьбы я занялся чем-то вроде самосовершенствования. Ну, начал читать Милтона, Шекспира, Оврала. Милтон меня не особенно привлек. А вот Шекспир... Поначалу было трудно, но потом я вошел во вкус. Часто дразнил Маргарет, говоря, что если у нас родится двойня, я назову мальчика Себастьяном, а девочку — Виолой. Примечание. Персонажи комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Конец примечания. А она отвечала, что их засмеют в школе. Его улыбка погасла, и он отвернулся. Я понял, что надо использовать момент. «Красивые имена», — похвалил я. Девлин равнодушно кивнул. «Кстати, еще вопрос. Вам знакомы имена Кэтл Миллс и Шейн Уотерс?» «А что?» — хмуро произнес Джонатан. Мне показалось, что в его взгляде промелькнула настороженность, но он сидел спиной к свету, и я плохо видел его лицо. «О них говорилось во время следствия». Его брови сдвинулись к переносице, а тело напряглось, точно у бойцового пса. «Они подозреваемые?» «Нет», — твердо ответил я. «В любом случае, я бы ему это не сказал, и не потому, что так требуют правила». Я чувствовал, Джонатан вот-вот выскользнет из рук. Он был натянут, как струна. Малейшая неуверенность с моей стороны, и меня выставят за дверь.